Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, вас приветствует Елена Смирнова, и сегодня мы заканчиваем наш цикл бесед с Галиной Николаевной Шпиакиной, внучкой воспитанницы святого праведного Иоанна Кронштадтского и его супруги Елизаветы Константиновны Сергиевой. В прошлый раз Галина Николаевна рассказала о том, как образовалась семья Сергиевых, кто были предки Елизаветы Константиновны, из какого она рода, какого она воспитания, кто были ее родители, а также братья и сестры, каким образом возникла семья и как семья супругов Сергиевых представляла из себя пример целомудренного семейства. Рассказала Галина Николаевна и о том, что они удочерили племянницу Елизаветы Константиновны, так как ее сестра стала вдовой с двумя детьми на руках, о том, как они воспитывали маленькую Руфиночку с 2 лет, как она жила в одной комнате с Елизаветой Константиновной, как она закончила золотой медалью гимназию, как училась в консерватории, как выдали ее замуж, рассказала о супруге Руфиночки, мичмане Николае Шемякине. А сегодня этот рассказ продолжится.
Елизавета Константиновна, конечно, очень много внимания уделяла своей племяннице Руфине. Потому что с 2 лет, это можно себе представить, ребенок начал жить в этой семье. Во-первых, конечно, они жили в одной комнате вместе, и это фактически была дочь. И вот что сказал Иоанн Кронштадтский: как раз детей у нас нет, давай возьмем Руфина к себе и воспитаем ее как дочь. С этого времени Руфина оказалась на попечении дяди и тети, которые ее очень любили и заботились, естественно, о ней. Души в ней не чаяли, и, конечно, Елизавета Константиновна максимум времени и внимания уделяла Руфине. Отец Иоанн с 3 лет начал вести с Руфиной беседы о Боге.
С 3 лет?
Да.
Вот пример нашим семьям.
Пример отношения.
Да. С 3 лет, а то некоторые говорят, вот там с 8, да, и так далее.
Нет, нет, нет. Заботился о воспитании ее души, естественно, приучал ее к молитве и к церковному богослужению. Елизавета Константиновна с Руфиной ходила, естественно, в церковь на службы. И это, так сказать, документально все известно совершенно, потому что Руфина сама упоминала об этом в газетах, которые выходили в Кронштадте. Поэтому Руфина Григорьевна потом уже, когда в взрослом состоянии бывала, и когда появился Иоанновский монастырь, она бывала на службах и там. То есть она, конечно, была глубоко верующим человеком.
То есть воспитана вот именно в истинном православном благочестии.
Да, да, да. Причем сохранились ее письма Руфины Григорьевны, переписка с сыном Игорем, который учился в Москве, поэтому письма появились, где как раз видно ее совершенно вот духовное отношение к нашим святыням. Потому что она все время ему напоминает, был ли он в такой-то церкви в Москве, что там было, как там проходила служба. Все время такое вот духовное общение и, конечно, глубоко верующий человек. Причем она потом уже после кончины Иоанна Кронштадтского, Елизавета Константина, она писала вот в кронштадтских газетах память на 40-й день, на годовщину. То есть она все время пыталась напоминать окружающим о том, что такое событие произошло, что были такие-то люди и все прочее. Хотя к Елизавете Константине, конечно, внимание в Кронштадте и уважением она пользовалась совершенно колоссальным, потому что это видно из тех же заметок Руфины Григорьевны.
Но вот. Даже то, что вот она помогала, Елизавета Константина, да. беднякам, которые к ней обращались, чтобы она да. к своему супругу да. отослала да. вот эти да. вот просьбы. Да. Уже это одно это говорит. Говорит. То есть она вызывала доверие какое у людей. Да. То есть нельзя да. говорить о том, что вот она была там да. недовольна, вот он пришел да, да, без да. ботинок, она за него беспокоилась.
Да, 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 конечно, конечно. Вот. Это именно что, этим да. было связано. Да. Это любовь к ним, к Иоанну Кронштадтскому, Елизавете да. Константиновне.
Только забота.
Забота, любовь, внимание. И поэтому это, так сказать, это, между прочим, очень ценил Иоанн Кронштадтский. С 5 лет как раз Елизавета Константиновна начала заниматься образованием Руфины. То есть Руфина довольно рано научилась читать книги.
То есть она сама ее обучала?
Да, она сама.
Наверное, и батюшка Иоанн тоже подключался.
Ну вот батюшка Иоанн, 5 лет, это 77-й год. Тут уже он очень-очень был занят, потому что совершенно тоже начались вот эти общие исповеди. И он уже стал быть известен, тут у него, конечно, время, хотя, вот я уже говорила о том, что гимназию, как он и отвел Руфину туда, в гимназию, когда подошло время.
То есть сначала было домашнее образование да, для да. вашей бабушки?
То есть достаточно потом... было домашнего образования, чтобы поступить в гимназию. Гимназию же обязательно с экзаменами поступали. Нужно было сдавать экзамены соответствующие. Это русский язык, арифметика, чтение и все прочее, потом закон Божий и так далее. То есть она благодаря Елизавете Константине и Иоанну Кронштадтскому получила это домашнее хорошее образование. И еще плюс музыкальное.
А кто ее отводил в гимназию?
Вот в гимназию ее отвел как раз Иоанн Кронштадтский.
Это да, первый да, раз, когда?
Да,
а
да.
так, она вот же не могла одна туда ходить.
Но вступительные экзамены он отвел, и она, которую она выдержала успешно.
А потом кто ее водил?
А потом, я думаю, она ходила сама, потому что это достаточно близко было от их дома. И потом в Кронштадте была очень хорошая, спокойная обстановка, так что за детей бояться
как сейчас,
не
да?
надо было. Да, так что слава Богу.
Сейчас и провожают, и встречают, да. и уже даже в старших классах.
Да, и рекомендуют еще, это вообще позор. И надо отдать должное, что Руфина была способным ребенком. Она блестяще кончила гимназию. Ну, в общем, это эквивалент нашей золотой медали. Mm-hmm. Она очень хорошо кончила.
Галина Николаевна, она блестяще кончила, но мне кажется, уроки-то у нее тоже ведь проверял, наверное, и батюшка Иоанн, и Елизавета Константиновна.
Я думаю,
тетради,
что она...
наверное, все проверяли, да, домашние да, задания.
Да. Понимаете, дело в том, что это сомнений нет, потому что Елизавета Константиновна, конечно, жила ее жизнь, этой девочки.
Тем более они в одной комнате.
Да, причем почему это вот видно совершенно, это проскакивает, когда уже вышла замуж Руфина Григорьевна, она поселилась в семье мужа и жила в Кронштадтской таможне. Но когда ее муж ушел в плавание, то Елизавета Константиновна сказала: «Возвращайся, ты, милая, домой и живи-ка ты в нашем доме». То есть она не оставила ее в семье мужа. Хотя Елизавета, что разрешила ей там каждый день бывать.
А как они ее выдали замуж? Ведь так просто она не могла сама где-то с кем-то познакомиться. Это ведь не наши времена.
Это, вы знаете что? Я думаю, во-первых, управляющий Кронштадтской таможней, который был отцом как раз ее мужа будущего, Николая Николаевича Шемякина, очень хорошо был знаком с Иоанном Кронштадтским. Потому что Иоанн Кронштадтский, когда там в таможне была организована школа, как ее назвать даже, ну, типа приходской школы, да, то Иоанн Кронштадтский освещал. Потом, когда там устанавливали икону, только не помню какую, к сожалению, по-моему, Казанской Божьей Матери, но, может, ошибаюсь, то Иоанн Кронштадтский освещал эту икону. То есть он в кронштадтской таможне был не раз.
А потом братья,
и братья Елизаветы
Константиновны.
И братья Елизаветы Константиновны служили. Причем вот один из братьев Петра, он как раз, я видела прямо его формулярный список, который подписан Шемякиным, управляющим кронштадтской таможней. Понимаете, потом он был...
Значит, это все из этого круга. Значит, они его знали, и поэтому они доверили этому человеку. А как это все происходило? Ведь раньше девицы были такие скромные. Вот что, она с ним не могла же где-то наедине
встречаться?
Елизавета
Константиновна шла с Руфиной Григорьевной по Кронштадту, и навстречу шел Николай Николаевич в морской форме. И, по-видимому, как мы считаем с моей сестрой, что вспыхнула буквально искра.
Да, то есть они встретились так вот где-нибудь на аллеях?
Да.
Как интересно.
Причем Руфина вообще, вот когда она стала уже барышней взрослой, она, в общем, это было не принято, чтобы барышня одна ходила по улицам.
Поэтому они вот вдвоем шли.
Они шли обязательно вдвоем. Если молодому человеку это можно было, разрешалось, то барышня это не допускалось. Совершенно
а тем более семья Иоанна Кронштадтского.
Да. Так что это исключалось совершенно. И вот вспыхнуло.
А как же они встречались тогда? Наедине ведь они не могли встречаться.
Ну, во всяком случае, с Елизаветой Константиновной она была. Да.
Беседовали под надзором.
Под надзором, да. Так что все это было, конечно...
Гуляли по аллеям под надзором.
Да. Потому что вот даже потому, как Елизавета Константиновна потребовала, чтобы Руфина Григорьевна жила у нее, пока муж будет в плавании, то это совершенно понятно. Причем очень интересно, тоже это документально совершенно подтверждено, что когда уходил в плавание Николай Николаевич, но на корабль его провожать приходила Руфина Григорьевна вместе с Елизаветой Константиновной.
Опять не одна.
Вот так. Какие были нравы.
Ну, это и нравы, и, наверное, они так прикипели друг к другу. Действительно, это уже материнские и дочерние чувства.
Да.
То есть был прав отец Иоанн, когда взяли эту девочку.
Да.
Это
да.
был их настоящий ребенок.
Да. Но причем Руфина Григорьевна и потом, когда она уже вышла замуж, они же поселились рядом с домом. Николай Николаевич вышел за штат, он стал штатским, и он служил тоже в Кронштадте.
Это супруг?
Супруг Руфины Григорьевны, да. Ну, правда, после прихода из плавания он еще был военным. Они жили некоторое время в Санкт-Петербурге. Потом он уходит за штаты и делается чиновником. Очень интересно было, конечно, во-первых, когда он плавал, то его навещала его супруга Руфина Григорьевна в Греции.
Да ну.
Да. В это же время Иоанн Кронштадтский был в Иерусалиме. В эти же годы. Вот я не знаю, был ли он только, вот это не нашла, был ли он тоже в этот момент в Греции. Так что вообще страшно интересное это плавание было, потому что в плавании через примерно полгода после того, как ушел Николай Николаевич на корабле Владимир Мономах, на корабле «Память Азова» в настоящее время цесаревич Николай, будущий император Николай II, и его брат Георгий, великий князь, они тоже отправились в это же путешествие на восток.
То есть они там вместе встречались, получается?
Они встречались, да? Я скажу, где только.
Ваш дедушка?
Мой дедушка.
Шемякин.
И Николай II. Они только позже поплыли тоже. Это была эскадра. Владимир Мономах, «Память Азова». И следующая лодка забыла. Бывает такое. В общем, вот три они встретились в Средиземном море. И дальше они поплыли, корабли, эскадра поплыла в Грецию, потому что там же была греческая королева Ольга Константиновна, которая была дочерью великого князя Константина Николаевича, морского министра, и вообще Кронштадт находился под его неустанным... В 1855 году он уже познакомился с Иоанном Кронштадтским. Вернее, Иоанн Кронштадтский познакомился с великим князем Константином Николаевичем, потому что он освящал знамена после войны в Крыму, которая приходила. Он освящал наши знамена в Андреевском соборе. Это вот как раз первое знакомство Иоанна Кронштадта с моряками. И его дочь Константина Николаевича Ольга вышла замуж за греческого короля Георгия тоже. Там, между прочим. Вот. И она жила в Греции. И она очень помогала и с удовольствием встречала всегда все наши русские эскадры. Вообще красивая. Ну, она наша, так сказать, православная, русская. Она организовала там буквально в гавани, куда приходили корабли, она организовала там госпиталь для моряков. Mm-hmm. Потом там было кладбище морское наше русское. В общем, она буквально под ее присмотром, ее окормлением существовала и православная церковь там. И вообще она очень много сделала. И поэтому, когда корабли приходили, она вообще моряков всех всегда встречала, приглашала к себе во дворец, общалась с ними. Поэтому комсостав, хоть он был в младших чинах, он был мичманом еще только, все равно они встречались с Ольгой Константиновной.
Руфина Григорьевна, она с ней встречалась?
Вот. И Руфина Григорьевна тоже, она вместе с сестрой, одну ее, естественно, не отпустили, поэтому вместе со своей сестрой Елизаветой она тоже была в Пирее. Вот. И, а дальше очень события разворачиваются тоже очень интересно, потому что они дошли до Индии, доплыли, на Владимире Мономахе, ну, так сказать, был причислен вот великий князь этот Георгий, но ему стало очень плохо, когда они доплыли до Индии, и его решили вернуть назад в Петербург родители. Прислали, значит, указание, чтобы он вернулся назад. И возвращался он на корабле, который шел как раз оттуда, с Дальнего Востока, перешел на тот корабль. И почему-то, непонятно совершенно почему, и туда же перевели и мужа Руфины Григорьевны.
Вашего дедушку?
Да, моего дедушку. И он вместе с тем, с этим Георгием, они, с великим князем, они плыли назад. Причем они, тот тоже был мичман, и они, знаете, стояли на вахтах, но тот был, да, так как он болел, то тут был и врач сразу, и, конечно, у него уже был другой режим совершенно. Но несмотря на это, они прекрасно в письмах этого Георгия как раз есть, который через буквально страницу вспоминает Шемякина Николая Николаевича, с которым они то были в театре, когда они были впервые в Греции, в Афинах, то они были, плавали на лодке, то они еще где-то были. То есть вот это очень интересно. И как раз, то есть пока они плыли до Ялты, до, так сказать, до России, они все время общались. Это было примерно, наверное, месяца два прошло. Вот они вместе плавали, и все время они были вместе. Хотя Николай Николаевич, честно, нес службу. Но у него тоже со здоровьем было далеко не идеально, потому что по письмам, которые пишет его мать, ему видно, что она спрашивает о его здоровье, и все это обсуждается. Как раз так, может быть, поэтому, не знаю. Но, во всяком случае, вот они возвращались вместе. Так что это вот тоже очень интересное, так сказать, ну, вот это еще предстоит довести до статьи такой. Вот, поэтому они приплыли в Ялту. И в Ялте они расстались, потому что у него было такое плохое здоровье, то ему нужно было остаться в Крыму, чтобы там лечиться дальше.
Это у великого князя.
У великого князя, да, Георгия. И, к сожалению, он там и скончался довольно скоро. А Иоанн Кронштадтский в этот момент побывал в Иерусалиме. Это тот же 1899 год. Это как раз тоже нашлось про Иерусалим, потому что он написал совершенно замечательное письмо Елизавете Константиновне. Да, сохранилось любопытное свидетельство, выданное благочинным Петерговского округа Кронштадта священником Александром Поповым следующего содержания. Сим свидетельствует, что представительница сего супруга, настоятеля Кронштадтского собора Иоанна Ильича Сергиева, Елизавета Константиновна в это время отправляется на дачу, если в этот момент Иоанн Кронштадтский отправляется в Иерусалим, то Елизавета Константиновна находится на даче. И вот что в письмах Иоанна Кронштадтского, которые находятся у нас в архиве, исторический архив Санкт-Петербурга, письмо. «Мир от Сиона и благодать от святого живоносного гроба Господня, да пробудет с вами навеки. Здравствуйте, мои дорогие, все ближние. Господь удостоил меня, наконец, вступить на святую землю. Много волнений и душевных страданий пришлось пережить во время пути. К ним присоединились и страдания телесные, а не привычного для меня морского путешествия. Сильное желание посетить святой град Иерусалим каждый час, каждая минута, приближавшая нас к святой земле, где воссияло для вселенской истины слово правды – Христос Бог. Не могу не выразить словами, что я испытал, когда высадился в Яффе с парохода и вступил впервые на обетованную землю. Скоро ли достигну святого града и удостоюсь поклониться трехдневному ложу, не сходило с моих уст. Наконец, вот он, желанный, показались верхушки зданий. Со слезами в глазах мы все, православные поклонники, бросились на колени и благодарили Бога, даровавшего нам возможность созерцать воочию то, к чему мы так стремились. Еще получаса, и мы в Иерусалиме. Благодарение Господу остановились на русских постройках. Окружающие нас все русские, отрадно быть на чужой стороне со своими соотечественниками. Это замечательно, это чувство, которое я тоже испытала, когда я была там. Потому что, в общем, отрыв от своей страны, он очень чувствителен. Когда ты и еще Иоанн Кронштадтский, но он, правда, в Германии был, правда, попозже, но все равно это вот чувство своей страны, и когда ты поступаешь на даже на такую обетованную землю, действительно очень важно, чтобы рядом были люди, которые с тобой по вере единоверцы. Вот. На другой день мы отправились в храм Воскресения Христова. Кто может удержаться от слез при виде гроба Господня? У кого не содрогнется сердце при виде распятия на Голгофе? Можете представить состояние, когда таким величайшим святыням прикасаешься непосредственно своими грешными устами? После посещения главных святынь в самом Иерусалиме посетили мы гроб Пресвятой Богородицы, Гефсимании, Вавилонскую гору, Вифлеем, Горнию, Дуб Маврийский, Иордан. Святые места. Много осталось отрадных и глубоких, приятных впечатлений, о которых подробно расскажу при личной встрече со Святой Земли. Причем, понимаете, как действительно это замечательно совершенно. Это такой порыв, что ты должен свои вот эти чувства передать еще кому-то. Это я очень хорошо понимаю. Поэтому понятно, что он писал письмо Елизавете Константиновне и всем родным, которые были рядом с ней. Это замечательная тоже поездка. Это 1899 год. Так, как сложилась судьба наших родственников? Елизавета Константиновна выдала замуж и вторую свою племянницу Елизавету, тоже за моряка, за Родионова Сергея. Это тоже очень большая, так сказать, история. Он уплыл из Кронштадта на русско-японскую войну. Дальше, после русско-японской войны, он чувствовал там себя неважно. Он болел, бежал в госпитале и подал в отставку. И далее его следы пропадают. Причем это стало известно, потому что его супруга, вот сестра Руфина Григорьевна Елизавета, подает в морское министерство прошение после кончины Иоанна Кронштадтского. В 909 году она подает, в 10 году, с просьбой, чтобы ей было назначено пособие на мужа, который
пропал без вести,
фактически пропал без вести где-то в тех краях. Либо пленным он попадает в Японию, но если он был живой, тогда где-то были бы его, а он уже был демобилизован там по состоянию здоровья. Поэтому следы его пропадают. Она подает заявление, в котором пишет, что, к сожалению, скончался батюшка Иоанн, который помогал ей жить на этой земле, то есть давал ей деньги. Причем есть прямо тоже в письмах, не помню в каких, она обращается к нему, что дядя, они же ее дядя не называют, пришли, пожалуйста, в счет такого-то месяца мне деньги, потому что мне с дачи не уехать. Елизавета, сестра Руфины. То есть он всем помогал, он вообще всем помогал, кому только мог, не только этим нищим, с родственником, да. Во-первых.
Уж сколько храмов построено на его деньги, монастыри.
Да, то есть благотворительность была колоссальна. Да. Но родным, во-первых, два его племянника, Фиделины, который один потом был его помощником, его, так сказать, канцелярию его вел, переписки и все прочее, в Кронштадте. Благодаря ему они кончили, получили образование и потом жили в Кронштадте. То есть он вообще помогал всем родным. И не всегда Елизавета Константиновна это радовала. Тоже был такой момент, что племяннику помогает. Ну, а если он помогает Елизавете детям. И потом, конечно, всегда потом вот Николай Николаевич, муж Руфины Григорьевны, когда он стал уже чиновником и жил в Кронштадте, то они тоже, конечно, они каждый день буквально Руфина Григорьевна до кончины Елизаветы Константиновны и Иоанна Кронштадтского, она бывала в дома рядом. И это видно тоже по письмам. Что
каждый день посещали,
каждый
да?
день посещали, и когда Елизавета Константиновна последний год вот, очень же болела, у нее ноги не ходили, она на кресле передвигалась, между прочим. И Руфина Григорьевна там была, и, значит, все время ухаживала, и потом был обеспечен, конечно, и медицинский персонал, и все остальное. И когда они скончались, тоже она была. Но дело не в этом, а дело в том, что они заботились о всех. И потом вот эта Мартышкинская дача, которая была Иоанном Кронштадтским, приобретена, когда у Руфины Григорьевны появился первый сын Игорь. Он часто болел, и вообще уже нужно было действительно летом быть на даче. И поэтому появилась дача в селе Мартышкино. Это близ Раненбаума, напротив Финского залива, как раз напротив Кронштадта. Из Мартышкино в ясную погоду очень хорошо просматривается Кронштадт. И есть замечательная фотография, где Елизавета Константиновна, потом, когда появилась эта дача, она летом отдыхала там тоже вместе у своей, так сказать, племянницы Руфины. И приезжали ее сестры туда. Есть фотографии, где две сестры сидят тоже за столом около этой дачи. А самое замечательное, то, что, конечно, вообще считаю, уникальная фотография, где Иоанн Кронштадтский сидит на кресле, а рядом за его спиной стоит матушка Елизавета. И вот о даче я два слова скажу. Передо мной как раз фотография, которую я очень люблю. Елизавета Константиновна стоит за креслом, на котором сидит Иоанн Кронштадтский. А за спиной Елизаветы Константиновны виднеется дача. Причем дача на сегодняшний день, она жива, стоит там. Это коммунальная квартира. Мы пытались ее расселить, но, к сожалению, нам это не удалось, потому что там 4 семьи, и, в общем, нам, конечно, не справиться с этим без спонсоров.
А вот. Ведь это дача, где жил Иоанн Кронштадтский.
Да, да, и напротив как раз этой дачи через дорогу находилась церковь «Утоли мои печали». И мы очень много сил положили, чтобы эту церковь восстановить, потому что она, к сожалению, была уничтожена. В 1936, по-моему, году. Нет,
то есть ее совсем...
Ее нет. Мы поставили там камень. Там стоит сейчас камень. И этот кусок земли выделен священнику, который служит в Раненбауме. И этот священник...
То есть, может быть, когда-нибудь...
Может быть, когда-нибудь, потому что уже хотели. То есть мы собирали не один раз уже и деньги, и пытались, чтобы хотя бы фундамент начать. Но, к сожалению, в настоящее время ему поручили построить церковь для университета.
Другую церковь.
Да, другую церковь. Поэтому это...
Ну, может, со временем.
Может быть, дай Бог, со временем.
Наверняка там служил Иоанн Кронштадтский, когда он приезжал на дачу.
Да, он когда приезжал... Это есть документальное подтверждение тому, что он служил там, и он там жил. И как раз, так сказать, я-то видела эту живую церковь, она еще жила, по-моему, в моем детстве. Она долго довольно существовала, она даже после войны еще была. А потом ее снесли, я забыла, в каком году. Дом был большой, двухэтажный, утопающий в зелени. Причем совершенно замечательное расположение этого дома. Он на самом берегу Финского залива. Поэтому, когда немножко он так на возвышенности, чуть-чуть, и спускаешься, и там идет полоса пляжа. Причем самое интересное, что мы в детстве, я жила там на даче, потому что...
Но не в этом доме.
Не в этом доме, нет. В другом доме там жила моя тетя. Сестра Руфина Григорьевна, она вышла замуж и жила в Мартышкино. И мы жили у нее на даче, пока их не раскулачили в 1934 году. А потом немного, немало ее мужа арестовали и в 1937 расстреляли, потому что они были единоличники, считали, что... Вообще в Мартышкино расстреляли 7 человек, потому что они занимались, во-первых, сдачей дач. Это вообще было самое наше очень любимое место Мартышкина, там жил Бенуа, художник. В общем, очень интересные места там были. Много было, так сказать, людей такого.
Известных.
Да, известных людей жил на даче. И поэтому там, естественно, местные жители сдавали. Потом они не были крестьяне, они были чаще всего свободными людьми, там не было никакого никогда рабовладения. И поэтому еще занимались рыбной ловлей. Тогда там рыбы очень было много. Поэтому они были, естественно, раскулачены. Вчера у них отобраны.
И расстреляны.
Да. И расстреляны. 7 человек были расстреляны.
Так запросто так.
Понимаете, там еще случилось так, что их раскулачили, вот этих, они стали собираться группы и, конечно, обсуждать это все. И, по-видимому, то есть не по-видимому, это известно, один из этих, который там был, его потом тоже репрессировали, он донес, надеясь, что он получит как раз участок, который принадлежал моим родственникам. Участок он этот не получил, был тоже в дальнейшем репрессирован, а дяди моего расстреляли. Вот. А почему я это все хорошо очень помню, то есть не это событие этого, а этот пляж чудесный. Совершенно вот эта довольно неширокая полоса Финского залива и мелководья, и там всегда было очень много, естественно, отдыхающих.
И ребятни, наверное. Да. И вы, ребятишки,
да,
там...
Да, мы все там
копались в этом песочке.
Совершенно было замечательно. Просто замечательно.
А вот в тот момент, который вы помните там Руфину Григорьевну?
Нет, я, к сожалению, нет. То есть я родилась, мне был год, когда Руфина Григорьевна скончалась. Поэтому вы знаете, что самое любопытное? Она не доверяла меня моей маме купать. И поэтому вот этот, она приезжала каждый день и меня купала, пока она тяжело не заболела и легла в больницу в конце года. И у меня такое чувство, что я вот чувствую ее руки. Я не знаю, может, то есть это совершенно невероятно. Но я, во-первых, эта ванночка очень долго у нас существовала, в которой меня купали. Поэтому она мне напоминала всегда. Потом у меня маленькой не было кроватки, я спала в бельевой корзине, пока появилась кроватка. Но это уже из слов моей мамы. А дальше вот Руфина Григорьевна, я вот чувствую ее руки. То есть я чувствую, что меня вот купает кто-то, потому что купали же не так, как теперь, это самое голенького и туда, обязательно в пеленочке все это. И вот эта вот пеленочка, вот, которую меня вот заворачивают и кладут в эту ванну, я буквально вот чувствовала всегда. Может такое быть?
Удивительно. Да, конечно, да. Может.
Да. Конечно. Понимаете, вот руки Руфины Григорьевны и ее любовь, она с величайшей любовью относилась к своим внукам. Вот, поэтому и это место, конечно, вот для меня это совершенно свято. Еще вот эта фотография замечательная. Буквально чувствуешь духовное единение этих далеко не молодых уже людей. Потому что это 95-й год примерно, то есть это уже умудренные, да, опытом.
Они здесь просто, да, как одно целое.
Да. Да.
А она как скала, на которой он мог вполне опереться.
И такое впечатление вот у меня всегда, когда я вижу Иоанна Кронштадтского, что он, ну тут он так спокоен, никуда не торопится, и сейчас он встанет и вас перекрестит. Вот у меня буквально всегда...
Благословие, да?
Да, лицо такое ясное, открытое, облик его весь выражает такое спокойствие, какую-то простоту, удовлетворенность и вообще покой и мир вокруг них. Матушка Елизавета Константиновна, стоящая сзади такая, как будто охраняет его,
да,
покой.
Да, это совершенно.
Как, что тут никто близко.
Твердыня,
да,
такая.
Да, твердыня такая, и серьезная такая, буквально крепость, которая стоит и защищит его от всех напастей.
Чтобы настоящая никто близко, матушка.
Да, 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 да.
А вот вы сказали, такая, что родился сын. Сколько всего было детей у Руфины Григорьевны?
Руфина Григорьевна вообще пятеро. Mm-hmm. Одна девочка очень рано умерла. Mm-hmm. Потом вот был Игорь сын. Потом были Руфина, вот которая жила потом в Мартышкино. Тоже Руфина была маленькая, которая умерла. Потом была следующая Руфина. В 99-м году, которая потом жила вот Мартышкина, а потом была тоже репрессирована и выслана в Калининскую область, Тверскую область, в Осташков. И потом еще были двойняшки. Вот это моя мама и ее брат Николай. Вот. И, но, к сожалению, вот муж Руфины Григорьевны, он в 14-м, он тоже болел, и в 14-м году он скончался. И вот после этого... Еще какое-то время они жили на этой даче, а потом уже переехали в Санкт-Петербург. Но тут начались все эти события такие. Во время гражданской войны Руфина Григорьевна с детьми младшими уехала в Донскую область. Там, по-видимому, были родные какие-то, и год они там пережили. Потому что в Санкт-Петербурге, в Петербурге был голод, и... Это, конечно, тут очень тяжело дожилось, поэтому единственное, вот интересно, вспоминали как раз моя мама, как единожды на окошко, где они жили, упал пакет с мясом.
Откуда?
Непонятно. По-видимому, птица несла. Вот такое впечатление, потому что...
Откуда... А может, ангел принес?
Да, может, ангел принес. Но потому в таком случае это было подспорье. А старший сын в это время уже был в дипломатической миссии, и он заключал все эти наши миры.
Поэтому, Брестский мир.
Да, Брестский мир, потом этот в Риге, когда уже окончательно. А потом он вернулся оттуда, из Риги, он вернулся уже в Москве.
Вот так, а что... ваша мама?
А мама моя, когда они вернулись из Урюпинска, это Урюпинск, войско Донского, причем оттуда я получила ее аттестат об учебе. Она, к сожалению, гимназию последний год не кончила, она кончила 9 классов, или 11, я забыла, гимназия. Вообще, до революции было 12 лет в гимназии, а после революции гимназии стали 10 лет. Она кончила 9 лет в Урюпинске, она вернулась сюда и поступила в консерваторию. И 4 года она проучилась в консерватории. Но
так... А по какому классу?
Фортепиано. Причем у нее очень удачно все это шло. У нее была очень хорошая перспектива. Но в 22-м году обнаружили, что она имеет дворянство новгородское, где-то это наше КГБ, или как оно тогда ГПУ называлось. И ее исключили из консерватории. Mm-hmm. Да? И потом она была даже на иждивении своего брата Игоря. Но считал, потому что нужно обязательно... Нельзя было быть безработным. Mm-hmm. Нужно было обязательно, кто тебя содержит. хотя она работала машинисткой в это время, она кончила машинописные курсы, и дальше, ну, так как у нее руки, конечно, были хорошо настроены, потому что она прекрасно играла на рояле, на пианино, которое у нас сохранилось, слава богу, подарок Иоанна Кронштадтского и по сей день. Вот, и очень я любила ее слушать. И поэтому она в дальнейшем работала машинисткой. Но дома у старой очень... Все мы учились, естественно, музыке. И не кончили, кроме моей внучки, которая занималась дольше всех. И поэтому она сейчас уже тоже мало играет. Но, во всяком случае, потом пианино наше пережило и блокаду. Поэтому оно сейчас надо его настраивать.
Галина Николаевна, вы рассказали о детях, да, вот, которые выросли. Но ведь Руфина Григорьевна, она проводила в последний путь и отца Иоанна Кронштадтского, и своего приемного отца, и свою приемную маму, матушку Иоанна Кронштадтского, Елизавету Константиновну. Вот расскажите, как? Ведь она же оставила записки и воспоминания об этом.
Для Руфины Григорьевны и вообще для всех родственников, конечно, было очень печальное событие, когда скончались Иоанн Кронштадтский и через полгода Елизавета Константиновна.
Не выдержала, они
да,
были как одно
да,
целое.
Да, они были, конечно, как одно целое совершенно. И Руфина Григорьевна написала в газете и в Кронштадтской, и в Санкт-Петербургских ведомостях о том, как происходило... похороны Елизаветы Константиновны. Вот что написала Руфина Григорьевна о этом печальном событии. Гроб Елизаветы Константиновны был такой же, как у покойного отца Иоанна. Весь чин погребения длился около 4 часов. И заупокойную литургию совершал преосвященный Кирилл, епископ Глофский, прибывший в этот день специально для такого события из Санкт-Петербурга.
То есть будущий священномученик Кирилл Казанский,
да,
которого патриарх Тихон первым означил как своего преемника на патриаршей кафедре. Он был одним из самых любимых друзей и духовным чадом Иоанна Кронштадтского. И батюшка Иоанн как раз просил, чтобы тот его именно и отпевал.
Да, вот так оно и было.
И так оно и было.
Так оно и было, да.
Значит, он отпевал и
Елизавету Константиновну. Елизавету Константиновну тоже. И участвовали вообще, я говорила, что Елизавета Константиновна пользовалась очень большим уважением в Кронштадте, поэтому на отпевании ее присутствовали все высокие чины. Это и главный начальник Кронштадта генерал-лейтенант Артамонов, и командир Балтийского флота, исполняющий тогда обязанности адмирал Верен, и городской глава Гуляев. Ну и, естественно, родственники, значит, Несвицкие, Фиделины, Шемякины, Арнацкие, Цветковы. После отпевания гроб на руках несли до могилы Елизаветы Константиновны. И похоронили Елизаветы Константиновны в ограде Андреевского собора, рядом с часовней Тихвинской иконы Божьей Матери. И, к сожалению, великому, эта могила, вот когда взорвали и Андреевский собор, то она тоже перестала существовать. Это был 1932 год. В 1931 году там начали взрывные работы, а потом снести так все это не удалось. В 1932 году перестал существовать и Андреевский собор, и могила Елизаветы Константиновны. Да, и там на месте Андреевского собора был поставлен памятник Владимиру Ленину. После перестройки, значит, когда в Кронштадте начали проводиться как раз работы по созданию квартиры Иоанна Кронштадтского, то, естественно, и родственники, и все, кто знали, имели и какое-то отношение к Иоанну Кронштадтскому, и к Елизавете Константиновне, стали пытаться восстановить могилу Елизаветы Константиновны. И к нашему великому счастью была к этому моменту жива Мира Константиновна Васильевна, которая рожденная Несвицкая, которая приходилась Елизавете Константине внучатой племянницей, а мне, значит, тетей. Мы с ней познакомились, и благодаря ей мы узнали место, где была похоронена Елизавета Константиновна.
Но она житель Кронштадта,
она,
Мира, да. Константиновна, она же,
она вообще
царствие ей небесное.
Да. Она прекрасно знала вообще Кронштадт. Потом,
да, краевед отменный.
Отменный совершенно. И потом она своим отцом, Константином Петровичем Несвицким, она очень часто посещала могилу Елизаветы Константиновны. То есть она родилась в 26-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, в общем.
Она пережила блокаду.
Она пережила блокаду.
Смерть есть... своих родителей, да, с 14 лет работала уже.
В общем, она Кронштадт знала буквально вот каждое место, которое имело отношение к нашему родственному святому праведному Иоанну Кронштадтскому, причем она совершенно свято к этому относилась. И с удовольствием водила нас, и вот Елену тоже.
Меня, да, тоже, да.
Поэтому Кронштадт,
причем
благодаря ей...
с таким самоотвержением. Она
еле ходила.
Самоотверженностью еле-еле ходила.
Еле ходила,
да.
Буквально.
Останавливалась через, да, каждые три шага, еле, да, могла отдышаться. Я ее просила, давайте сегодня не будем. Нет, я должна все показать, да, все о каждом камне рассказать, где был расстрелян этот упомянутый Верен, где,
да,
происходили,
да, да, да,
какие-то события во времена Петра Первого и во времена Иоанна Кронштадтского.
Да. Кронштадта, да, и строй Андреевского собора, который, да, тоже был освящен в 1817 году. Вот, и поэтому, конечно, благодаря ей, причем вот я запоминала это место, она мне его показала, и там, слава богу, место, которое она показала, оно не согласовывалось с теми местами, которые говорили другие люди. И по Кронштадту, и священники. Причем велись раскопки довольно большие, чтобы найти это захоронение. Но вот то, что говорила Мира Константиновна, я, конечно, ей доверяла больше всего. И поэтому, слава богу, во-первых, нашлась фотография этой могилы с другой стороны, и она совпадала совершенно там, потому что дом напротив, он сохранился до революционных времен, с тех времен, и поэтому он мог быть как-то ориентиром. И поэтому вот то, что говорила Мира Константина, вот это
совпало,
мы считали, да, это совпадало, и поэтому вот мы настаивали, чтобы именно это место было
обозначено
в дальнейшем. И там, слава богу, что в свое время, еще при жизни нашего патриарха Алексея II, было начато восстановление часовни Тиквинской иконы Божией Матери.
Сейчас она уже стоит.
Сейчас она уже стоит, и она освящена была уже патриархом Кириллом. И могила в 13-м году тоже была установлена. На месте предполагаемой могилы была установлена ограда.
Так там я гораздо плитах. Раньше была, там был закладной камень вот на этой могиле.
Нет.
Там освещали.
Освещали, да.
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 Положили
потом...
камень, чтобы памятное,
да,
чтобы на этом,
да,
месте
чтобы
потом...
на этом месте потом поставили.
Да, 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 да. Это было намного-намного,
да,
раньше.
Да. А в 13-м году потом, понимаете, мы даже писали прошение в адрес администрации, чтобы поставить вот эту ограду. Но пока не появился Терентьев, стал новый градоначальник, который был очень верующий и очень поддерживал все, так сказать, строительство Морского собора, естественно, это был 13-й год, и как раз в 2013 году была установлена эта ограда. И могилу эту осветил как раз тоже священник Святослав Мельник. И как раз, в общем, я там присутствовала. Лежит там плита.
Надпись на плите есть, что,
да,
там...
Да, знаю, что там похоронена Елизавета Константиновна,
да,
Сергиева.
Да.
Так что совершенно замечательно. Это вообще, я считаю, самый счастливый день за последние годы моей жизни, потому что, наконец, хотя, так сказать, конечно, родственники в свое время хотели, чтобы матушку захоронили там же, рядом с батюшкой. Но игуменя Ангелина, которая была в это время в Ивановском монастыре, такого согласия не дала. И, а может быть, это даже и лучше, потому что Елизавета Константиновна, она кронштадтская жительница, и охранительница кронштадтская. И когда теперь паломники приезжают туда, то, конечно, всегда...
Возлагают цветы на ее
цветы
могилу.
На ее могиле. Да. Да, это совершенно замечательно. И когда я бываю в Кронштадте, обязательно бываю на ее могиле. Что это, конечно, событие величайшее совершенно. И главное, что...
Подруга как... Иоанна Кронштадтского. Да, да. Сестра хранитель, его, хранительница очага. Очага. Да, тыл, да, тыл.
Это замечательная совершенно женщина, которая может только быть примером всем нам, женщинам, матушкам и вообще все женщинам.
Матушки только, супруги священников ее, конечно, поймут,
да,
лучше всего.
Да, да.
Жертвенная.
Принесение, да, в жертву совершенно своей, своему мужу.
Да, да. Даже поэтому... свое желание материнства, да, иметь собственных детей, да, но все равно она все свое сердце как матери отдала, отдала, да, приемной дочери, да, Руфиночке.
Да, да, и потом, да, племяннице своей тоже. Ну вот, а на месте собора пока стоит камень и продолжает стоять. Хотя вот когда за фундамент освещал патриарх Алексей II, он говорил, что часовня Тихвинской иконы Божьей Матери будет предтечей Андреевского собора.
Ну, будем на это будем все надеяться, уповать, да, молиться.
Да, да.
Уже, видите, никто не ожидал, а Морской собор уже стал церковью,
да,
когда,
да,
он был когда-то кинотеатром и театром.
Да.
А сейчас это,
да,
храм.
Замечательный,
да, какой! Храм. Уникальный, да, какого нет нигде.
Да, тоже освящен был 13-го.
Конечно, восстановлен, да, Владимирский, ведь тоже он, так сказать, да, не
потом не еще же церковь в госпитале.
Да, госпитальная церковь, греческая, да, да, тоже.
Потом церковь.
А Троицкий храм, небольшой, вот этот, да, на кладбище.
На кладбище, да,
да. Где, кстати, это служил, конечно, тот же священномученик Кирилл Смирнов, вот, о котором мы уже упоминали.
Да, и плюс еще Аржановский. Священником там был, новомученик тоже.
Ну вот, а рядом часовня, в которой погребена старица Феодора, мама Иоанна Кронштадтского.
И еще плюс Параскева.
Плюс Параскева Кавригина, у нее своя часовня.
Да, которая замечательная подвижница, которая помогла раскрыть еще его чудесный талант, да, и исцеление по его молитвам.
Да.
Это, конечно, ей тоже, да, поставили часовню. И, в общем, конечно, заслуг очень много у наших церковнослужителей. И вот очень... Конечно, мы благодарны отцу Святославу Мельнику, который столько сделал
для восстановления кронштадтских
святынь. Да. Да. Но сейчас, слава Богу, там тоже идут службы и в Морском соборе, и в Тихвинской часовне Божьей Матери, и в Владимирском соборе.
Будут службы и в Андреевском.
Я надеюсь. Мне очень хочется дожить хотя бы до фундамента.
Галина Николаевна, желаю, чтобы... Да, я только желаю от всего сердца, чтобы вы дожили до восстановления Андреевского собора.
Хотя бы начало.
А мы могли бы еще и дальше слышать ваши рассказы и о своих предках, о родственниках, потому что, ну, кто кроме вас, по-моему, никто кроме вас в архивах не сидит и не ищет...
Жил. Я 20 лет буквально.
Прожили в этих архивах, да? Поднимая всю эту информацию о ваших родственниках. Сколько вы сказали у вас в вашем роду священнослужителей?
Ну, с семьями 240.
240? Ну, это вместе с домочадцами.
Да, так порядка 40-50 священнослужителей.
В вашем роду?
Да, в вашем роду.
Это вот кроме Несвицких?
Да, еще появились Кедровы.
Еще Кедровы.
Да, потому что очень интересная тоже история. Одно слово скажу. Когда мои несвитские поступали в семинарию, если они, учась дома и все прочее, могли обходиться без фамилии, то, поступая в семинарию, два священнослужителя будущих, они поступали примерно в одно время. Разница там была полгода. И нельзя было, чтобы у них были одинаковые фамилии. Предложили взять еще какую-нибудь. Поэтому там священнослужитель, тоже будущий, взял фамилию Кедровых. Так вот, среди кедровых на сегодняшний день есть священник, который служит во Франции, в Париже, в соборе Александра Невского. И я тоже не с ним не знакома, а с его братом, который его
приезжал к вам.
Приезжал, который, да, и гостил у меня.
Это
он,
музыкант?
Музыкант, он музыкант. Там вообще очень интересная тоже музыкальная линия, вот когда они перестали быть только священнослужителями, и их дед, тоже Кедров, похоронен в Стрельне, он служил в Стрельнинской придворной церкви. Тоже очень интересная линия, которую теперь тоже я уже познакомилась.
А ведь еще у вас есть и морской министр Григорович.
Да. Да, я ему прихожу с внучкой племянницей. То есть кого только нет, очень интересно.
Да.
Вы знаете, что еще последнее, что я хочу сказать, низкий поклон нашим архивистам, потому что они сохранили вот эти архивы в совершенно замечательном состоянии. Потому что многое, конечно, по нашей идеологии можно было уничтожить. Во-первых, письма Иоанна Кронштадтского.
Дневники.
Дневники Иоанна Кронштадтского.
Само его имя старались,
да,
стереть.
Да, монархисты.
Сохранился, да, такой фонд.
Сохранился такой фонд.
Это чудо.
Низкие им поклоны. И вообще вот все то, что по архивным, все эти клировые ведомости, метрические книги. Дальше исповедные, ведь исповедовались раньше, обязательно нужно было один раз в год, и составлялись списки. И вообще вот низкий им поклон просто, потому что благодаря им мы можем воспринимать свою историю не только как, так, как нам ее преподносят, а как показывают ее документы.
Спасибо, Господи. Галина Николаевна, вы сейчас на сегодняшний день тоже один из таких живых документов. Желаю, чтобы вы сохранились как можно дольше, а мы бы как архивисты вас бы охраняли.
Спасибо, спасибо. И я вообще рада очень, что я могу хоть что-то рассказать, то, что людям неизвестно. Тоже доставляет, конечно, великое удовлетворение, потому что это важно очень. Люди работающие, люди служащие, люди, растящие детей, у них нет на это время. Это только у меня появилось время тогда, когда я пошла на пенсию, были уже выросли мои дочки, мои внуки, и у меня появилось свободное время. Потому что это, конечно, очень требует много времени.
Это, но зато радость какая, открытие.
Это не то слово. Я этим и живу. Я этим и живу.
Галина Николаевна, продолжайте, пожалуйста, жить.
Попробую.
Да.
Дорогие матушки, все-таки мы начинали нашу передачу, посвященную вам. И низкий вам поклон, и терпение, мужество, и на благо того, чтобы священно наши служители могли служить, исповедовать нас, помогать нам в наших трудных делах. Это все ваша заслуга. Берегите батюшек, и пусть батюшки берегут вас. И низкий вам поклон.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали заключительную часть рассказа Галины Николаевны Шпякиной о семье святого праведного Иоанна Кронштадтского. Напоминаю, что Галина Николаевна является внучкой приемной дочери супругов Сергиевых, батюшки Иоанна и его матушки Елизаветы Константиновны. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.